Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Слава Богу, что мы снова увиделись на этой земле, и я привез много приветов от наших соотечественников, которые живут за океаном. О нас молятся, помнят и смотрят наши трансляции. И мы все интересно, как мы здесь прославляем Бога. Сегодня мы будем читать из Евангелия от Луки, 20 главы, стихи 27 и 40. Стихи с 27 по 40, 20 главы Евангелия от Луки. Итак, читаем. «Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: „Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восстановить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял жену второй, и тот умер бездетным. И взял ее третий. Также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?» Иисус сказал им в ответ: «Чадо века сего женится и выходит замуж, а сподобившиеся достигнуть того века, и воскресение из мертвых не женится, ни замуж не выходит, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать Его ни о чем. Дорогие братья и сестры, этот текст говорит нам о том, что существует вечная жизнь. Конечно, тема о вечной жизни не столь горячая, как тема прошедшей зимней Олимпиады или конфликта между Украиной и Россией. Тема о вечной жизни, она как-то приглушена в сознании людей. Они не особенно рассуждают, во-первых, потому что думают люди: ну, зачем рассуждать о вечной жизни? Разве кто-нибудь оттуда приходил и сказал, как там, хорошо или плохо? Конечно, этот аргумент людей неосновательный, потому что оттуда, с загробной жизни, приходили. Мы знаем не только количество людей, но и знаем их имена. Мы знаем, что Моисей и Илья, они приходили из той вечной жизни, и на горе Преображения беседовали с Иисусом о том, какой исход Он совершит в Иерусалиме. Мы знаем с вами, что апостол Павел был на небе и слышал там неизреченные слова. Но особенно мы знаем, что с небес приходил Иисус Христос. Когда-то Спаситель наш сказал изумленному Никодиму: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Так что вот этот аргумент людей, что не стоит рассуждать о вечной жизни, никто о ней не докладывал, он абсолютно неверный. О вечной жизни есть много свидетельств. Люди говорят: мы не хотим рассуждать о вечной жизни, потому что эта тема неприятна. Ведь с ней связана и тема о смерти. А зачем нам отравлять себе жизнь воспоминанием того, что для нас придет последний час в жизни, час последнего вздоха, час расставаний? Все это очень горько, и поэтому лучше не думать о том. Но знаете, если уж мы называемся людьми разумными, то мы обязаны о всем думать. Если только нет бессмертия, тогда жизнь – насмешка. Один из героев Чехова не стеснялся спрашивать: зачем человек не бессмертен? Зачем мозговые центры и извилины? Зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву? И в конце концов охладеть вместе с земной корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца. Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом и потом, словно в насмешку, превращать его в глину. Подумайте, вот эти вопросы героя Чехова, разве они пустые вопросы? Человеку разумному важно знать, для чего он пришел в этот мир и почему он с этим миром должен расстаться. Неужели это глупое заключение, что если нет бессмертия, жизнь превращается в насмешку? Дорогие друзья, действительно, если мы не хотим сойти с ума от бессмысленности жизни, в наше мировоззрение должен быть включен элемент бессмертия вечной жизни. Когда это есть, все становится на свои места. Если кто-нибудь из вас читал «Исповедь Льва Толстого», тот вспоминает, что именно этот вопрос, отсутствие бессмертия, сводил великого писателя с ума. Но как только он понял, что есть бессмертие, по его выражению, у него все успокоилось. На вопрос, что будет после смерти, следовал простой ответ. В зависимости от того, как ты проживешь на этой земле, будет либо доброе воздаяние, либо справедливое и суровое. Дорогие друзья, люди иногда, как ни странно, заявляют, что думать о вечности не хотят, потому что вечность – это скучная вещь. Очень странно, разве можно соскучиться с Богом? Подумайте, если у нас только есть здоровье, если мы отправляемся на лоно природы, разве нам там скучно? Разве нам скучно иметь общение с нашими друзьями? Разве нам скучно общаться с детьми? Разве нам скучно что-то творить? Да нет, конечно. Подумайте, если на грешной и слабой земле нам не скучно, то что говорить о славных небесах, которые Христос назвал радостью Господина твоего? На небесах нет никакой скуки, поверьте. Я думаю, что люди отрицают бессмертие не по этим названным трем причинам. Мол, никто не приходил, скука вечной жизни, и вообще это вопросы неприятные. Нет, люди не хотят думать о смерти, вернее, о бессмертии по очень простой причине. Либо они не знают Бога, либо они боятся ответственности перед Ним. Потому что вечность потребует от каждого человека дать отчет о том, как он прожил. Так вот, к Христу прочли мы, пришли люди, которые как раз отвергали бессмертие, отвергали вечность. 27 стих говорит, тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение. Саддукеи были религиозной партией, как ни странно. В их число входили все первосвященники. Они вели свою родословную, как утверждает Иосиф Флавий, от священника Садока. И вот эта партия саддукеев возникла где-то к 145 году еще до нашей эры. Они были рационалистами того времени, можно так сказать, отцами современного либерализма. Во что они верили? Ну да, они верили в Бога и все. Они верили, что Пятикнижие и только оно является Божьим откровением. Все остальное к откровению они не относили. Так вот, эти люди, религиозные люди, исследуя Пятикнижие Моисея, не нашли нигде упоминаний о вечной жизни. Не нашли ни одного обещания о вечной жизни. И отсюда они сделали простой вывод. Моисей – авторитет по всем вопросам. И раз о такой важной теме, как вечная жизнь, умалчивает, ну, значит, ее просто и нет. Ну, не мог же Моисей, если вечная жизнь была бы, скрыть от людей такой важный момент. А значит, человек живет только однажды на земле, и когда он умирает, превращается в навоз. Вот во что верили саддукеи. И вот они решили поговорить на тему вечности с Христом. Конечно, не потому, что эта тема их очень волновала. Они были убеждены, что нет ни ангелов, ни духов, ни воскресения, человек смертный. Просто вот эту тему о бессмертии они хотели использовать, чтобы скомпрометировать Иисуса Христа. Потому что если бы им удалось его запутать на этой теме, тогда все слушатели бы потеряли интерес к нашему Спасителю. Эти люди не хотели выяснить истину, они хотели морально уничтожить Иисуса Христа. Ну и как мы видим, они цитируют Моисея, этим говорят, что для нас Моисей авторитет. Что они цитируют? «Если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восстановить семя брату своему». Что, собственно, предписывал закон Моисеев? Имя человека не должно просто так бесследно исчезнуть из истории. Каждый человек в Израиле, каждый мужчина должен оставить свой след в детях. И если только он умирал и не успел завести детей, значит, его родственники должны взять на себя эту ответственность и жениться на вдове, чтобы восстановить имя, восстановить семя своего почившего родственника. И вот, отталкиваясь от этой практики, саддукеи рассказывают Иисусу выдуманную историю. Было 7 братьев, первый, взяв жену, умер бездетным, взял ту жену второй, и тот умер бездетным, взял ее третий, также и все 7, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение которого из них будет она женою, ибо 7 имели ее женой. Смотрите, какой ход рассуждения саддукеев. Вечная жизнь, по определению, должна быть жизнью абсолютной гармонии и абсолютной справедливости. И если только окажется, что на небесах справедливости не существует, то это вовсе не небеса. И вот они говорят, на небесах оказалось 7 мужчин, и оказалась единственная женщина, которая была замужем за всеми ими. Вот как они теперь должны реализовать свои законные права на единственную женщину? Все не могут быть женаты. Тогда как? И вы видите, дорогие братья и сестры, что наш Господь, Он очень спокойно и очень правдиво отвечает на эту проблему. Понятно, что ошибка саддукеев заключалась в том, что они не учитывали, что вечная жизнь совсем иная, чем земная реальность. И что хорошо на земле, того мы никогда не найдем на небе. На небесах не будет никакого соперничества относительно жен, относительно имущества, относительно славы. Небеса – это абсолютно иная сфера. И вот наш Спаситель дает 5 характеристик вечной жизни. 5 характеристик вечной жизни. И в свете этих характеристик притязания саддукеев кажутся просто смешными и необоснованными. Во-первых, Иисус сказал, что вечная жизнь абсолютно по всем параметрам неизмеримо превосходит земную. 34 стих. Иисус сказал им в ответ, «Чадо века сего женится и выходит замуж». Иисус показывает, что есть земная реальность и есть небесная реальность, о чем будет речь ниже идти. И различия между ними огромные. Вот земной реальности принадлежат семейные отношения. Семейные отношения – это не выдумка людей. Семейные отношения – это чудесный Божий замысел. И он заключался в том, чтобы через семью наполнить небеса. И понятно, дорогие друзья, если бы человек не согрешил, было бы огромной радостью иметь семью, рождать детей, наслаждаться отношениями, радоваться чистой радостью своих потомков. Но мы живем в мире, в котором все распадается, в мире жестоком, беспринципном, грешном, в мире, который управляется сатаной, в мире, в котором все поголовно грешники. И мы знаем с вами, что грех, он обезобразил и природу, он обезобразил и общество, он обезобразил и семью. Семья стала полем битвы на тему «ты меня уважаешь или нет». Измены, безответственность, материальные трудности, болезни омрачают жизнь среднестатистической семьи. Радость о детях, о цветах жизни тоже кратковременна. Недаром наш народ сложил такую поговорку: «малые дети спать не дают, а от больших сам не уснешь». Семья, как социальный институт, теперь распадается. Население развитых стран стремительно стареет. И люди вместо того, чтобы заводить детей, заводят собачек. Полный распад человеческого общества. На небесах все по-другому. Вот что сказал Иисус. Небеса – это не улучшенный вариант семейных отношений, не улучшенный вариант общественных отношений. Это абсолютно иная реальность. Вот это нам надо знать. Вы сегодня можете встретить немало свидетельств людей, которые рассказывают о себе, что они побыли на небесах. Один человек рассказывал, какие он видел там деревья хорошие. Другой говорил, какие изумительные дома у праведных людей. Не менее 2 этажей. Когда я слышал это свидетельство, я говорил себе, скорее всего, это люди сон увидели. Они не видели небесной реальности, потому что на небесах все абсолютно по-другому. Там нет водопроводов, там нет электричества, там нет этих домиков, там нет садиков. Что там есть, не знаю. Но знаю только одно. То, что мы увидим, превзойдет все наши ожидания. Дорогие друзья, и небожителям нет смысла повторять земной стиль отношений. Нет смысла жениться или выходить замуж. У них иное предназначение. У них иные наслаждения. Иные задачи, иное понимание мира, иное понимание Бога. И в свете вечности все земные удовольствия, все земные привязанности, все земные цели, все земные понимания выглядят очень убогими и примитивными. Ну, представьте себе, вот, скажем, близнецы в утробе матери, они обсуждают тему, что там за мир, в который мы явимся. Я думаю, если бы они могли фантазировать, ой, вы бы точно узнали, что их фантазия не имеет никакого отношения к той реальности, в которую они потом придут. Вот точно так же, дорогие друзья, огромная разница между нашей земной реальностью и небесной реальностью. То, что мы делаем здесь, мы не будем делать уже в небесах. Никогда. Итак, вот это первое утверждение, что на небесах все по-другому. Второе. Вечность – место обитания достойных существ. 35 стих. «Сподобившийся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женится, ни замуж не выходит». Вы знаете, на земле кто только не живет. Живут порядочные люди и очень много людей непорядочных. Образованные люди и чернь. Земля – это смесь разных граждан. Что касается небес, там проживает только одна категория людей. Об этом Иисус сказал в самом начале 35 стиха. «Сподобившиеся достигнуть того века». Слово «сподобившиеся» еще можно передать как «достойные». Именно это слово используется в книге Откровения 3:4. В Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойные или сподобившиеся». Братья и сестры, кто такие сподобившиеся люди? Чем они заслужили вечной жизни? И ответ нам дает Священное Писание. Сподобившиеся люди или достойные люди – это те, кто приняли спасительный подвиг Господа Иисуса Христа, кому была вменена белоснежная праведность Иисуса Христа, кто посвятил свою жизнь служению Христу. Вот эта категория людей является достойным. Братья и сестры, мы не верим, что вот эти достойные спасались своей праведностью. Мы верим тому, что спасение производило достойные дела. Посмотрите, как Писание ясно утверждает, что спасенность познается по праведности. Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Значит, достойный – это тот человек, у которого поменялись жизненные ценности, который вручил себя Христу, и это стало заметным в его образе жизни. Плод его стал святость, а конец – жизнь вечная. Понятно, что достойные люди – это не безупречные, не абсолютно святые, иначе зачем им нужна была вмененная праведность Иисуса? Но это люди, которые радикально исцелились. Люди – это которые радикально изменились. И вот достойные обитатели неба не практикуют земных отношений, как, допустим, взрослые люди не берут в рот соску и не просят, чтобы их покормили или искупали. Вы знаете, этим занимаются только младенцы. Совершенные, спасенные имеют ясные задачи на небесах – управлять будущей вселенной и прославлять Бога. Вот такие люди будут, люди очень приятные, люди высокоинтеллектуально развитые, люди очень доброжелательные, любящие. Вот такие люди будут наследниками неба. Они будут похожи на Христа. Их противоположность небу будет другая вечность. Писание этого не скрывает, преисподнее. Озеро огненное. Кто окажется там? О, дорогие друзья, лучше бы никогда не попадать в это страшное место, потому что там будут самые недостойные люди. В книге Откровения сказано, там будут воры, убийцы, прелюбодеи, гадатели, занимающиеся волшебством, неверующие люди. Короче, вот в этом сборище быть будет очень-очень неприятно. Так что лучше всего уже сегодня выбрать, где вы будете проводить вечность. В обществе с этими замечательными ангелоподобными людьми или в обществе отъявленных грешников. Вечность – место обитания достойных существ. Как хорошо. Третье. Характеристика вечности, она не знает смерти. 36 стих. «Умереть уже не могут». Вы знаете, все человечество объято страхом смерти. Философ и атеист Альберт Камю писал «Горькие воды смерти». Но вот эти воды каждый человек должен пройти, к сожалению. Вы знаете, человеческие пути абсолютно разные. Но все они пересекутся в одной точке, на месте, называемом кладбищем. И еще никому не удалось избежать этого места. Библия, правда, называет два исключения. Это Енох и пророк Илья. Они избежали смерти, но больше никому не удастся свернуть с этого пути. Этот путь неприятен, тяжел. Особенно для тех, кто в мире заполучил очень много благ. Вы знаете, что все диктаторы финансировали исследования, чтобы найти эликсир бессмертия.
Ученые получали огромные деньги, чтобы жизнь диктаторов могла продлиться. И, кстати, это продолжается по сей день. Японские ученые открыли белок под названием S1Q. И этот белок отвечает за старость. И вот что делали ученые. Если они повышали концентрацию этого белка в крови у молодых мышей, эти молоденькие мышки очень быстро превращались в дряхлых. А если только они уменьшали количество этого белка, то тогда дряхлые мышки превращались в молодых, подтянутых и живых. Ну, кажется, все хорошо. Теперь можно с помощью вот введения этого белка S1Q регулировать продолжительность жизни. Но вот в чем проблема. Этот же белок отвечает также за иммунную систему. Если его убирать из крови, человек помолодеет, но и вскоре умрет, потому что в организме нет никакой сопротивляемости инфекции. Я когда прочитал это, я подумал, вот так Бог ввел этот элемент после грехопадения в человеческий организм. И так, что невозможно практически достичь бессмертия. Некоторые чудаки пытаются это делать, вы не поверите, но они дают завещание, чтобы после их смерти им моментально отрезали голову и ее заморозили. Когда люди достигнут в научных познаниях огромных вершин, чтобы из этого раствора жидкого азота эту голову извлекли и насадили на чье-то тело, и опять человек стал бы жить. Дорогие друзья, пока жив этот мир, смерть будет в нем хозяйкой. И никто не изгонит смерть из этого мира. Но на небесах мы прочли, смерти нет. Иисус сказал, умереть уже не могут. Вот это царица всех ужасов. Это скорбь всех скорбей. Будет брошено тоже в озеро огненное. И у святых на небесах будут юные, славные, красивые тела с чудесными свойствами. Несколько таких свойств Христос продемонстрировал после своего воскресения. Помните, в прославленном теле он мог пройти сквозь стены. Он мог вдруг оказаться невидимым для людей, мгновенно как бы исчезнуть. Или люди его могли не узнавать, хотя он беседовал с ними. В этом теле Иисус вознесся от земли на небо. И понятно, что ученики видели это. И я всегда говорю и себе, и пожилым людям, дорогие братья и сестры, наша молодость повторится на небесах. И там она никогда не окончится. Мы еще потрудимся, мы еще повеселимся. Наши морщины еще разгладятся. Мы еще увидим себя в небесном зеркале и изумимся, какими же будем мы красивыми, подобными Господу нашему Иисусу Христу. Это чудесная вещь, что в вечности нет никакой смерти, и нет слез, и нет болезней, и нет переживаний. Небеса – место абсолютной радости, поскольку там не будет смерти. Четвертая характеристика неба – вечность будет связана с великой деятельностью. Я уже несколько раз об этом упоминал, но теперь чуть подробнее посмотрите, что Господь сказал. Умереть они не могут, ибо равны ангелам и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения. Воскресшие святые будут равны ангелам. В каком смысле? А в смысле занятости. Ангелы – бесплотные духи, и они очень занятые существа. На ангелах лежит ответственность прославлять Бога. На ангелах лежит ответственность охранять людей и помогать им. На них лежит ответственность воевать силами зла. На них лежит ответственность выполнять различные Божьи поручения. Об этом Библия много говорит. И вот мы будем подобны ангелам. Это значит, мы будем заняты не меньше, чем ангелы. Рай – это не место для вечного безделья. Бог обеспечит людей, ставших ангелами, очень интересной работой. Мне сложно представить себе даже, что за работу даст нам Господь. Потому что мне кажется, вот некоторые виды работ я могу назвать. Но прежде всего это пение. Это будет удивительная и прекрасная работа. Братья и сестры, здесь вот мы не все умеем петь так, как наш хор поет. Не всех из нас туда возьмут. Но на небесах не будет проблемы плохой голос, отсутствие музыкального слуха. Каждый там будет солистом. И мне кажется, на небесах больше поют, чем разговаривают. Прочтите книгу Откровения. Любимое занятие на небесах – петь. И я не думаю, что на небесах будут петь одну и ту же песню, вот как мы. Есть у нас вот набор любимых песен, там «Люблю Господь твой дом» или «Благо есть славить Господа». И вот мы их себе напеваем. Как мне кажется, развитие небожителей будет настолько великим, что они на ходу будут петь новые, новые и новые песни. И никогда мелодии не повторятся. Этот труд будет очень интересный. Вот, я думаю, что и стихи там будут писать. И в самом деле, братья и сестры, да, писать не уверен, будут ли там эти авторучки, но сочинять точно. Потому что Библия, вы знаете, это поэтическая книга. Когда Святой Дух исполнял пророков, нередко они писали не прозой, а стихами. Я думаю, там мы будем исполнены Святого Духа в необыкновенной мере. Это повлечет нас писать какие-то удивительные стихи во славу нашего Господа и Спасителя. Потом мы видим с вами, что спасенные будут составлять единую семью Божьих детей, суть сыны Божьи. Братья и сестры, наверное, вот если вы представляете себе нормальную семью, многодетную особенно, вы знаете, что для них особый праздник собираться вместе, видеть друг друга, знать, что у нас хорошая, большая семья. Так вот, на небесах вот эту радость будем испытывать мы, когда будем видеть множество спасенных всех времен и народов, и будем знать, что это член Божьей семьи, и это член Божьей семьи. Нам-то будет очень интересно общаться с небожителями. Вы знаете, вот в данном смысле я не могу разделить вот тот взгляд, который был когда-то и кое-где продолжает оставаться. А взгляд такой, что есть несколько категорий спасенных. Есть вот категория спасенных под названием церковь. Это невеста Христа. А другие уже категории как-то пониже. Есть подруги церкви. Есть еще спасенные народы. По крайней мере, вот такие люди насчитывают три категории небожителей. Церковь сидит на престоле, а подруги за ней ухаживают, а прочие народы, ну, занимаются разной деятельностью. Я думаю, что вот этот текст, который мы прочли, а это слова Господа, они равны ангелам и суть сыны Божьи, показывает, что на небесах будет всего лишь одна группа людей. Это сыны Божьи. То же самое, что и церковь. То же самое, что и спасенные народы. Одна группа спасенных. Я помню, как давным-давно я приехал к служителю Ивана Адамовича Тогии и стал ему объяснять вот эту теорию, которая у нас тогда была принята, что есть три категории спасенных. Помню, как он посмотрел на меня сквозь очки и говорит: «Виктор, неужели ты думаешь, на небесах у Бога есть дети, есть племянники, племянницы, внуки?» Но это сама мысль кажется нереальной. Нет в Писании таких наименований, только лишь дети Божьи. Поэтому там нам предстоит очень многое свершить, как детям Божьим, как членам одной семьи. И, наконец, вечность есть господство Бога над спасенными. Господь об этом ниже скажет. Я хочу только лишь добавить, что вот Есть такой хороший писатель Норман Гейслер, книгу которого я увидел там, когда был в командировке в Лос-Анджелесе. Эта книга называется так: «У меня мало веры, чтобы быть атеистом». Интересная очень книга. И вот само название верно подчеркивает, что для того, чтобы быть атеистом, необходимо иметь огромную веру в то, что бессмысленное ничто произвело очень гениальное нечто. Вот на такую веру, мне кажется, способны только отчаянные люди, очень большие фантазеры. Есть такой знаменитый атеист Ричард Докинс, и вот ему однажды задали вопрос: скажите, почему вы не хотите подискутировать с Уильямом Крейгом? Это ученый, верующий в Господа человек. И вот от диспутов с ним этот человек отказывается, атеист. Он говорит: нет, я вот хочу беседовать со священнослужителями, с журналистами, а с учеными нет. Понятно, он не хочет беседовать с учеными только лишь потому, что они зададут ему профессиональные вопросы, на которых у него не будет ответа. Большинство людей не фантазеры, они вменяемые люди, прекрасно понимают, что из ничего что-то не получится, что слепая, безжизненная материя не может произвести очень сложные уровни жизни. И знаете что? Признание Бога неизбежно связано с признанием вечной жизни. Если вы признаете Бога, вечная жизнь дается просто в придачу. Был такой физико-математик Курт Гёдель. В 70-х годах прошлого века он умер. И вот что он написал: «Я убежден в посмертном существовании, независимо от теологии. Если мир сконструирован разумно, должно быть посмертное существование». Дорогие друзья, и вот удивительно, что эти люди, о которых мы сегодня прочитали, саддукеи, не верили в посмертное существование, хотя верили в Бога. Дорогие друзья, это просто ужасное противоречие. И вот Господь открывает им глаза на их непоследовательность, что они не знают Писания, не знают силы Божьей. Посмотрите, что Господь ответил им. Спаситель цитирует один стих из третьей главы книги «Исход». Как раз вот из той книги, которую они признавали за авторитетной. И вот Иисус делает вывод, который саддукеи не могли опровергнуть. «А что мертвые воскреснут, Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы». Посмотрите, Моисей разговаривал с Богом у горящего тернового куста, который по-старославянски называется Купина. И там он услышал, как Бог назвал себя Богом его праотцов. А ведь эти предки Моисея умерли, ну, как уж 500-400 лет тому назад. И вот Бог себя назвал их Богом. И вывод, который Иисус делает из этого факта, он был настолько поразительным, что, как мы прочитали, фарисеи сказали: «Учитель, хорошо ты сказал». Им в голову не мог прийти этот аргумент, что Бог не может себя отождествляться с покойниками. Раз Он себя отождествляет с Авраамом, Исааком и Иаковом, это значит, они живы. Тела их истлели в гробнице, но души их живы пред Богом. Бог не есть мертвых, но Бог живы. Дорогие друзья, саддукеи получили ясный ответ, что бессмертие существует. Библия, которую они читали не раз и не могли разглядеть этого момента, Библия это ясно подтверждает. Таким образом, Иисус как бы припер их к стенке. Либо вы соглашаетесь с Библией, либо вы продолжаете идти против нее. Они желали морально уничтожить Иисуса. На самом деле получилось, что Иисус разоблачил их такие небиблейские взгляды и этим призвал к покаянию, призвал к живой вере. Братья и сестры, каково должно быть наше отношение к этой теме или к слову Иисуса о вечной жизни? Я хотел бы несколько практических уроков извлечь. Во-первых, если Христос прав, а Он прав, не следует ли вам, дорогой слушатель, искать вечной жизни? Вы знаете, мы все несемся в поезде под названием «Жизнь». Поезд этот останавливается, и кто-то входит, и кто-то выходит. Кто-то отправляется в иной мир, а кто-то приходит в наш земной мир. И все пассажиры, они знают, что когда-то будет их остановка, и их позовут на выход. И никто из них, если мы говорим о реальном земном поезде, никто из них не говорит, что целью моего путешествия является пребывание вот на этом месте, в пятом, скажем, вагоне на 18-м месте на верхней полке. Нет. Если вы спросите человека, какой смысл твоего перемещения в этом поезде, он скажет, я еду домой или я еду на курорт. У всех есть важная цель, ради которой они используют этот поезд. Вот точно так же. Мы, находясь в поезде жизни, должны понимать, что мы живем не для того, чтобы потреблять какие-то мирские вещи. Мы живем для того, чтобы выйти на остановки под названием вечности. И поэтому мы должны искать вечной жизни. Вы знаете, послание евреям говорит о странниках и пришельцах, которые искали вечной жизни. В 11 главе к евреям: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные, радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Вот как жили наши патриархи. Они говорили о себе: «Мы ищем Отечество». Мы не привязались накрепко ко всем земным реалиям. Наше желание быть привязанным к небам. Посмотрите, и апостол Павел продолжает: «Они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Господь не тянул их насильно в вечную жизнь. Эти люди не делали недовольные лица. Но почему вот скоро мы должны войти в вечность? Наоборот, они с радостью шли туда. Вот почему Бог не стыдится назвать их, не стыдится назвать себя их Богом. Это мои дети, которые желают встречи со мной, которые жаждут этого. Итак, если вечная жизнь есть, она есть, тогда стремитесь, чтобы ее получить через покаяние и веру в Господа Иисуса Христа. Второе, если Христос прав, то учитесь жить ценностями вечности. Учитесь жить ценностями вечности. Какие это ценности? Я только основные отмечу. Ценностью вечности является любовь и благо. Небеса – это место, где абсолютное добро. Вот поэтому и мы уже в этой жизни должны приучать себя делать как можно больше бескорыстного добра. Вот что Иисус сказал, когда-то мы читали этот текст: «Когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, воздастся тебе воскресение праведных». Будьте бескорыстны в вашем делании добра и, пожалуйста, копите себе небесную награду. Не пренебрегайте этим. Знаете, помню, я не знаю, рассказывал вам я здесь, с этого места или нет, но вот, может быть, более года тому назад или больше, вот тут на первой лавочке я беседовал с одной старицей, ее родственники здесь, в нашей церкви, и она мне говорит: «Виктор Семенович, я не хочу жить на этом свете. Я глухая, я слепая, я немощная, за мной ухаживают, мне уже 90 лет». А я говорю: «Сестра, ваша жизнь очень и очень необходима, прежде всего, вашим родственникам. Ухаживая за вами, они получают от Бога медали за свой труд. они вам должны в ножки упасть за то, что вы их обеспечиваете этой наградой. Если бы не вы, что бы они получили от Господа? А здесь дали вам чашу воды, награда. Искупали вас, награда. Покормили вас, награда. Да вы же нужны. Помогите вашим родственникам обрести как можно больше награды. Дорогие друзья, это действительно правильная вещь. Жить ценностью вечности и делать добро. Также еще одна ценность – это достижение святости. Знаете, небеса абсолютно стерильны, там нет ни одного микроба зла. И если только вы действительно хотите оказаться в вечности, вы должны себя приучать жить свято на этой земле. Когда-то вот наши первые эмигранты, которые уехали за границу, объясняли свой поступок так: вы знаете, мы хотим к небесам подготовиться, чтобы там у нас не было культурного шока. Мы вот в лучшие условия перебираемся, чтобы нам как-то, ну, освоиться и на небесах не упасть в обморок от красоты небес. Дорогие друзья, я хочу сказать, что вот так мы должны и готовиться, чтобы там не упасть в обморок от неописуемой святости. Если вы живете нечестиво, как вы можете рассчитывать оказаться в небесах? Святость – это ценность небес. И также ценностью небес является служение. Если вы готовите себя к вечности, готовьте уже сейчас. На небесах нет бездельников. И если вы там думаете отдохнуть, то вы там отдохнете только вот от чего – от борьбы с грехом. Но вы не будете отдыхать от служения Богу. Оно будет еще более интенсивным и еще более приятным. И еще хочу сказать, ожидайте не смерти, а Господа. Многие совершают ошибку, ожидая смерти. Нет. Посмотрите, что сказано в 1 Фессалоникийцам 9:10. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего от грядущего гнева». И, конечно, свидетельствуйте людям. Не собирайтесь в вечность одни. Ваших близких, родных просвещайте, что есть Бог и есть вечный суд, и есть вечный рай. Помогите им узнать эти важные вещи. Итак, на небесах мы говорили, все будет иначе. Там окажутся только достойные люди. Смерть никогда не заявится в святое небо. Там нас ожидает продуктивная деятельность под властью Господа Бога, у которого все живы, который найдет применение каждому из нас. Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы эти мысли о вечности нас не оставляли. Тем более это актуально в наше время. Посмотрите, как все быстро меняется в мире. Когда-то два братских народа, Украина и Россия, теперь отдаляются друг от друга, как корабли в море. К сожалению, это будет происходить везде. Иисус убеждал нас, что к моменту Его явления весь мир окажется в нравственном, политическом, экономическом хаосе. Что нас может утешить? Только одно сознание – что все наши переживания носят временный характер. Нас ожидает вечность, которая отличается этими пятью важными качествами. Поэтому давайте жить как люди вечности, а не как люди временного, земного и несчастного века. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты даешь нам действительную надежду, за то, что Ты авторитетно засвидетельствовал о том, что для нас, Твоих детей, есть вечная жизнь. И мы не должны привязываться к земному, не должны приходить в ужас, если в этом мире что-то идет не так, как бы нам хотелось. Господь, дай нам знать, что здесь, на планете, где живут грешные люди, не может быть все хорошо. Все хорошо в вечности. Помоги нам думать о ней, стремиться к ней, жить ее ценностями. Помоги нам, Христос, и особенно молимся Тебя за тех людей, горизонт которых слишком ограничен. Они не подозревают, что и они люди вечности, только люди ужасной вечности. Господи, дай им перейти от смерти в жизнь, от власти сатаны к Богу. Дай им покаяться, дай им сегодня принять решение стать гражданами неба. И да будет прославлено во всем Твое святое имя. Аминь.